творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день. Всем добрый день, дорогие друзья. С вами снова Треугольник, и мы снова готовы вас вдохновлять, радовать вас. Весна идет, но она еще далеко, поэтому мы сегодня будем вместо весны в студии Мария Романова.
И Анна Широчинская. Но мы готовы вдохновлять и радовать не только вас, но и самих себя, потому что я все утро думала, кто получает больше удовольствия от этих передач, наши радиослушатели или мы сами. По крайней мере, могу сказать о себе честно, что когда мы ведем эти передачи, мы сталкиваемся с какими-то темами и находим какие-то аспекты каких-то тем, с которыми раньше никогда даже не задумывался о них. И сегодня мы будем говорить о том, о чем говорит вот следующая зарисовка. Зарисовка моя, чисто, честно подслушанная. Очень люблю я подслушивать людей. По-моему, это был музей Прада, то есть художественный музей за границей. Двое русских туристов, которые говорят по-русски, не стесняясь, потому что думают, что их совершенно не понимают. Двое туристов с личным гидом, то есть люди, видимо, с деньгами. Гид подводит их к картине, где изображено распятие, то есть классическая картина распятия. Гид говорит, ну, вы уже знаете этот сюжет. Направо разбойник, налево разбойник, в подножии креста череп Адама. И тут раздается такое от мужчины, от туриста, и он говорит так, губы надувает по-детски, а в вашем музее нет каких-нибудь картин не про божественные происшествия, а то вот хочется чего-нибудь такое вот повеселее.
Ну, знаете, на самом деле, я его в чем-то понимаю, потому что я вообще тоже думала, что если вот о божественном, то это должно быть... Нет, ну, конечно, не скучно, но это должно быть как-то размеренно, спокойно, торжественно, но... Вы знаете, в это воскресенье мы побывали на экскурсии, и мы, в общем-то, вот для меня было очень это неожиданно и интересно, что об иконах, а мы побывали на экскурсии в музее русской иконы, можно рассказывать так динамично, так ярко, даже, ну, с такими аллюзиями, я бы сказала. Короче, друзья, мы очень рады, что у нас сегодня в гостях человек, который проводил нам эту экскурсию. Это
да, нам историк, так понравилось, историк, что даже экскурсовода мы взяли с собой.
Да, историк и научный сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну вот мы под впечатлением еще находимся и решили, что хоть чуть-чуть вот этой атмосферы, такой захватывающей, я бы даже сказала, вот интересной, радостной, мы принесем нашим слушателям. И хотелось бы начать тогда с разговора о том вообще, что такое частный музей. Вот,
то есть музей частный причем, стыду, это музей русской иконы
стыду
частный.
Стыду своему, я первый раз побывала в вашем музее, хотя живу в Москве, даже родилась здесь.
И музей уютнейший, иконы, просто уютнейший.
Частный музей. Что это значит? Это чья-то коллекция?
Вот тут сразу возникает недопонимание, когда мы говорим о том, что частный музей русской иконы, многие говорят, то есть вы чья-то личная коллекция.
Ну да, сразу вы, хочется так подумать.
Спасибо Боже, галерея. Да. Нет. Наш музей, которому в прошлом году исполнилось 10 лет, который существует с 2006 года, возник по инициативе одного очень хорошего, действительно очень деятельного русского мецената, которого зовут Михаил Юрьевич Абрамов. Человек, который действительно огромную часть своего доходов отдает на благотворительность в самых разных формах. То есть это помощь там, и детским лечебным, там, воспитательным учреждениям, восстановление церквей, как восстановление вот, храма Преображения Господня на Преображенской площади. Но вот этот музей – это его главное детище. И опять же, вот Михаил Юрьевич Абрамов категорически не хотел создавать некую личную коллекцию. И музей никогда не формировался вокруг его личной коллекции. Он собрал группу единомышленников, то есть ученых.
Это было еще до появления первых икон
да,
в коллекции, да?
Да.
То есть сначала была мысль, да?
Сначала была идея, что необходимо создать действительно полноценный музей, разносторонний, посвященный прежде всего русской иконописи, но и, в принципе, искусству христианского Востока как такового. Вот эта идея была выдвинута вот, основателем нашего музея Михаилом Абрамовым и Ириной Александровной Шалиной, это выдающийся специалист по мирового уровня по истории древнерусского искусства, человек, один из ведущих сотрудников Русского музея.
То есть она в Санкт-Петербурге?
Она в Санкт-Петербурге базируется постоянно, но мы шутим, что, в общем-то, Сапсан построили ради нее, чтобы два крупных музея могли работать нормально.
Для хорошего дела Сапсан построили.
Да, да. Вот присоединился еще замечательный коллекционер тоже, вот Николай Васильевич Задорожный, ставший директором нашего музея, человек, кто очень хорошо знает вот именно рынок икон международный. Вот, то есть такой триумвират. Три единомышленника. Меценат, великий ученый и
вот
знаток
вот
иконы того, как, куда они уходили, когда и так далее.
Прекрасное сочетание.
И, да, и благодаря вот щедрости нашего основателя Михаила Юрьевича Абрамова и благодаря деятельной и очень научному руководству, потому что вот Ирина Александровна Шалина, собрали группу молодых ученых.
Это именно... И сколько у вас сотрудников?
У нас, знаете, научных, сейчас скажу, научных...
Я запомнила, что около 15 человек.
Это сотрудников всего.
Это сотрудников всего, от основателя до человека, кто отвечает за чистоту помещения, у нас 15-16 человек. Вот, научных сотрудников меньше, у нас человек, получается, их где-то 5-6. Вот, но благодаря щедрости, опять же, нашего основателя, благодаря вот очень умному такому руководству Ирины Александровны Шалиной, мы организовали уже больше, ну, больше 17 выставочных проектов. Издаются каталоги.
Там а на выставочные наши... проекты это только ваш фонд? Или
нет, совместных и так далее, в том числе. Ну, вот сейчас расскажу.
Да,
вот.
Да.
Есть возможность... опять же, писать книги, писать статьи. У нас, опять же, несколько наших сотрудников, эксперты Министерства культуры и так далее. Это вот именно такой вот, что приятно, наш основатель это очень ценит.
Это оазис.
Да, это действительно оазис, это не террариум, во что периодически могут превращаться некоторые творческие или музейные организации. Это не серпентарий, это вот именно живая группа ученых, которые пользуются абсолютно искренним признанием и поддержкой.
Что очень важно, да?
Да, 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 в том-то и дело, что единомышленников, которые пользуются искренней поддержкой нашего основателя, что очень важно. Потому что,
это впервые такая история, что вот частный музей иконы
да.
в России?
Или нет,
у вас
смотрите,
были какие-то предшественники?
Новое – это хорошо забытое старое, потому что, конечно же, открытие иконы, вообще освоение, изучение ее истории – возвращение к ее смыслу, к ее литургическому, богословскому смыслу, раскрытие памятников из-под наслоений, из-под поздних записей, слоев почерневшей олифы, их поисках, сохранения, это было до революции делом как раз просвещенных частных коллекционеров. Именно частных, во многом. Да? То есть иногда таким частным коллекционером мог стать какой-нибудь епархиальный владыка. Да? Были случаи, как там в Ростове. Но чаще это были именно ученые, как там, или коллекционеры, как Илья Семенович Остроухов, замечательный художник, как основатель первого общедоступного частного музея иконы, который открылся в 1909 году. И благополучно был большевиками сначала национализирован, а потом расформирован в 29-м. Вот. Рябушинский, Степан Рябушинский собирал коллекцию для себя.
Участвовал в этом или нет?
Была коллекция икон, но это никогда для него не было важно. Но для Рябушинского, да, Рябушинский, как такой убежденный старобрядец, он, вот у него была очень хорошая коллекция икон. Илья Остроухов был нацелен действительно на то, чтобы собирать прежде всего иконы. Лихачев, опять же, замечательный человек, чья коллекция, да, там потом была передана вот в икону.
Ну, то есть, в общем-то, вы возрождаете прекрасную традицию, которая была дореволюционная.
Да. Говоря наверное... Павле Михайловиче Третьякове, просто раз это имя прозвучало, по его замыслу, по его завещанию, Третьяковская галерея, то, что мы знаем сейчас как Третьяковская галерея, должна была быть бесплатной, открытой для всех.
Да, мы вот не сказали, что ваш музей бесплатный.
Вот Михаил Юрьевич Абрамов, для него это тоже принципиальная позиция, что наш музей только бесплатный, только открытый, все экскурсии, посещения, лекции, концерты, все, что проходит, только бесплатно. Этот музей вообще призван делать, что убирать с международного антикварного рынка первостепенной значимости, очень тщательно отобранные памятники, которые должны быть сохранены в музейном пространстве и которые должны быть, опять же, к ним должен быть открытый доступ для их созерцания, для их изучения.
Когда рассказывали о вашей деятельности, она мне показалась такой, чуть ли не детективный, потому что вы где-то в какой-то стране можете увидеть вот икону.
Нет,
да,
Маша,
древнюю,
это как Индиана Джонс. Да, это
и вы должны
только
как-то...
без хлыстов.
Только без хлыстов,
пока,
да.
Без хлыстов.
Ну, кто знает, если вы в дебри Африки углубитесь, там
мне показалось, что жизнь у вас отнюдь неспокойная, такая очень динамичная. Вот мне запомнился рассказ, как женщина, вот, специалист ваша, она шла просто в Петербурге, зашла в антикварную лавку и увидела икону, украденную из какого-то провинциального музея.
Да, совершенно верно. Был такой случай. Это был случай в 2000, дай бог памяти, 2014 году. Вот понимаете, дело в том, что не просто, допустим, тысячи икон были когда-то проданы большевиками за рубеж. Не, и проблема не в том, что, предположим, тоже...
Ну, наверное,
впоследствии...
сами коллекционеры, кто уезжал, пытались вывести
что-то
часть своей
пытались,
коллекции.
Да, вот, контрабандой многое уходило. Но беда в том, что это как раз, наверное, хорошо было в советские годы, потому что это был единственный способ сохранить икону. Но вот когда уже 80-е и 90-е просто был цикл ограблений в наших региональных музеях, нельзя сказать, чтобы это было хорошо.
И тогда массово вы... тоже вывозили их за границу, да?
Ну, была или... возможность. Удивительные вещи действительно вывозили, как-то все было пропущено. Но в 90-е было, видимо, не до этого. Вот. Но дело в том, что сейчас их владельцы в Европе, в Америке считаются добросовестными приобретателями.
Ну, ну да, они, видимо, покупали на аукционах.
И мало того, да, и мало того, да, потому что не они крали, конечно, не они вывозили, они открыто держат эти памятники. И вот беда в том, что сейчас государство их не может вернуть через Интерпол или путем какой-либо конфискации. Необходимо
только
выкупать.
Купить,
денег
только
нет.
Купить.
Вот на счету Михаила Юрьевича Абрамова и нашего музея, музея русской иконы, благодаря нашим специалистам, 20 возвращенных шедевров от 16 до раннего 18 века, возвращенных государству, государственным музеям, безвозмездно. Угу. Мы находим, мы атрибутируем, наши специалисты атрибутируют эти памятники, опознают их, и наш основатель теряет, конечно, безумные деньги и счастлив, потому что он возвращает вот эти памятники совершенно безвозмездно.
Ну, то есть это не только Индиана Джонс, это еще и Робин Гуд. Да.
Это действительно миссия нашего музея. Вот, и в Ростовский Кремль, и в Великий Устюг, и в Устюжный, и в Ярославль сейчас вот в сентябре мы в Россию вернули уникальную икону Воскресения сошествия в ад 40-х годов 17 века. Украли в 94-м году из храма Николы Надейна, Ярославский музей-заповедник. Просто к храму подъехала машина, вышли люди в белых халатах, сказали, мы реставраторы, зашли
классика.
В храм, забрали икону, вывезли.
Как назывался фильм?
Старики-разбойники.
Искали икону больше 20 лет, дело закрыли, материалы сгорели, только вот летом этого года ее обнаружили в галерее Венеции. Вот, она была выкуплена нашим основателем, тут же, когда прошло ее опознание, вот, перевезена в наш музей, вот, все необходимые там процедуры были сделаны, там реставрационного характера и так далее, осмотр, и вот сейчас с нами торжественно была возвращена в Ярославский музей.
У монастыря Монсеррате есть коллекция икон.
В общем, да, музейная работа отнюдь неспокойная, не пыльная, я бы даже сказала. Да.
Благодаря Михаилу Юрьевичу Абрамову, благодаря Ирине Александровне Шалиной, всем нашим, в общем-то, всему нашему маленькому дружному коллективу, оказалось, что вот музей, который спонсирует только один человек, где работает небольшая группа ученых, смог стать первым русским частным музеем, который вошел в Международный музейный совет ЮНЕСКО. Там не было до нас русских частных музеев. Это очень важно, потому что сейчас уже там вступают другие наши коллеги, но для нас это был прорыв блокады просто буквально. Мы стали первым русским частным музеем, который с государственными музеями на равных сотрудничает, а тоже это было строжайшее табу из государственного отечественного музейного фонда. Частные
не доверяли, наши музеи
не получали ничего. Не то, что первостепенное произведение искусства вы там не можете получить на выставку. Чучело дятла с государственным инвентарным номером.
То есть потому что недоверия не было.
Да, и мы смогли убедить то, что у нас уже два огромных было проекта с Третьяковской галереей на условиях равного партнерства в ГМИ имени Пушкина, опять же, с европейскими музеями. Вот сейчас идет юбилейная выставка нашего музея, посвященная десятилетию. Вот там 7 государственных музеев передали уникальные абсолютно памятники.
А давайте скажем, выставка будет до какого числа,
она
чтобы
до середины марта.
До середины марта.
Да.
И, дорогие друзья,
самое
прогуглите
главное...
музей, найдите, обязательно сходите.
Да,
это удовольствие.
Мы забыли начать с того, что мы должны вас поздравить с десятилетием, правильно?
Да,
у нас, можно сказать,
спасибо.
Этому передача посвящена. Друзья, у нас сегодня в гостях научный сотрудник Музея русской иконы, историк Сергей Брюн, и мы продолжим через минутку.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант.
Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким. Треугольник. Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник.
Итак, мы продолжаем наш разговор о музее русской иконы. У нас в гостях сегодня научный сотрудник музея Сергей Брюн.
И настал, наверное, момент задать сакраментальный вопрос. Сергей, что такое икона? Давайте начнем прямо вот от печки.
Ну да, мы так рассчитываем, что нас слушают не специалисты, и интересно людям будет именно узнать.
Потому что у каждого свое мнение о том, что это такое. Сергей, что такое икона?
Ну, если буквально, то это образ. Давайте образ. Сразу переведем греческое слово, образ.
То, образ чего?
Образ, во-первых, образ и свидетельство о воплощении Господа. Если неведомый, невидимый Господь, на которого ангелы не смеют взирать, приходит в этот мир. Да? Или, вспоминая слова Евангелия от Иоанна, что Бог так возлюбил мир, что отдал ему своего сына, отдал своего сына, да, для спасения мира. А если неведомый, невидимый, непостижимый Господь становится человеком, да, предвечный логос воплощается, то икона — это свидетельство воплощения и свидетельство спасения мира. Это богословие в красках.
То есть, как писал Флоренский, возвещение красками духовного мира, да?
Совершенно верно. И когда мы говорим о том, что икона — это свидетельство, понимаете, вот как в... В VIII веке замечательно сказал один сириец, которого звали Мансур ибн Серджун ат-Таглиби, более известный всем как Иоанн Дамаскин. Он сказал, Мансур Сергеевич, сказал: «Я не поклоняюсь веществу, я не поклоняюсь доскам и краскам, я поклоняюсь Творцу вещества, ради меня ставшего веществом и через вещество сделавшего мое спасение».
Потрясающая цитата.
Это очень важно, потому что реальность воплощения Господа, если Господь становится человеком, если Он настолько любит мир, то покажите этот спасаемый, преображенный мир. Mm-hmm. Не только в образе Христа, Его служения, Его чудес, Его распятия, Его воскресения, Его маленького на руках у Пресвятой Девы. Не только через образ пророков, которые возвещали о пришествии Мессии, не только через образ святых, которые служили и умирали, и чудотворили, по милости Божией, свидетельство о Христе, но покажите сам спасаемый, преображенный мир на примере какой-либо ветхозаветной или новозаветной сцены или сцены жития святых, на примере того, как отображено человеческое тело, пространство, природа, вы уже показываете не события, которые были, а состояние мира, которое будет, потому что, я думаю, для любого христианина важно помнить, что для нас, когда мы слышим о том, что икона – это окно в горний, вышний мир, это же не окно в рай в том плане, что мы сидим и смотрим на дырку в потолке, а мы смотрим на, как я говорил, на пребывающий поезд. Царствие небесное приближается. И вот икона с ее преображенным пространством, преображенным телом – это свидетельство о грядущем новом, очищенном, преображенном творении.
Замечательное сравнение, да? Пребывающий поезд, как у братьев Люмьеров. И то же самое...
Как Ваня Карениной.
Нет, это другое.
А вот очень интересно, во время экскурсии, интересно, сказали, что в Средневековье говорили, что икона – это Библия для безграмотных.
Это папа Григорий I, Григорий Великий, Григорий Двоеслов сказал.
Я слышала, что и говорили, что и храм тоже Библия для безграмотных, потому что в архитектуре храма тоже богословские, архитектурное, в смысле, сооружение, храм.
Так, в принципе,
если... Богословские тоже идеи в нем выражены в архитектуре.
Слова вот папы Григория о том, что икона – Библия для безграмотных, это важно правильно понимать, потому что действительно это не то, что картинка для дурака, книга для умного. Икона, опять же, почему Библия для безграмотных? Потому что даже не получив возможность читать, научиться читать, человек может узнать все, что касается вот этого вот удивительного свидетельства христианского новозаветного, через что? Через образ и через службу. Отсюда и храм как раз, вполне себе. И тут можно начать просто оплакивать современное наше положение, потому что...
Читать-то умеем, но беда.
С восприятием иконографии огромная проблема. Вот просто с восприятием христианской иконографии.
У воцерковленных людей.
Это совершенно в том, что никто не умеет читать, никто не понимает.
Языка иконы, иконографии.
Ну, то есть многие не понимают.
А вот давайте тогда начнем с того...
С азбуки иконографии.
Нет, с моего вопроса можно начать?
Так.
Откуда берется сюжет иконы? Да, мы знаем, что у каждой, что у икон есть определенные иконы. Каноны. И иконописец, он все-таки действует в рамках канона.
Да, а вот это очень опасная фраза, потому что такое канон?
Да, то есть кто придумывает, кто придумывал, да, грубо говоря, совершенно детским языком, кто придумывал сюжеты икон?
Ну, во-первых, это очень сложная постановка вопроса, и не хватит 80 передач, чтобы на это ответить, потому что на самом деле, что такое канон? У нас сейчас трагедия еще одна, не только в том, что люди не понимают языка иконографии, зачастую, а без этого мы не можем говорить о созерцании иконы как произведения искусства, потому что мы не понимаем языка. И о восприятии иконы как маленного образа. То есть стоять у миллиона как баран на новые ворота, смотреть до бесконечности невозможно. Да. Знаете, очень мило сказать, что это наивная детская вера, но если вы мило...
То есть веры мало, нужно уметь еще прочитать язык,
нет,
да? Что сказано иконой.
Нет, но вера должна тоже как-то развиваться, как говорит апостол Павел. Я славлю Господу сердцем, славлю и умом моим. Вот, вот неплохо бы. А второй части все время как-то немножко забывают. И когда говорят, ну это милая детская наивная вера наших бабушек. Ну, простите, если человек в 3 года мило лопочет и не произносит половину букв, можно умилиться. Если он в 43 продолжает это делать, то неплохо бы сходить к логопеду.
Хорошо, вот... но преображение души, обновление мума. А как же без
конечно.
Этого?
И язык иконографии должен читаться. Откуда вообще эта система берется? Это очень сложная изобразительная система, которая развивается с первых веков. Первые памятники, первые упоминания о христианском искусстве у нас уже идут со второго века. Угу. Да, первые сохранившиеся памятники живописи христианской.
То есть это все-таки катакомбные, да, вот первые?
Нет, первые вообще не катакомбы. Первый сохранный фресковый комплекс – это церковь в сирийском городе Дура Европа, римское поселение, которое было засыпано и брошено при разорении персами в 252 году. И там была гарнизонная церковь, открытая. Это единственная сохранная, ну, в смысле, единственная сохранившаяся хотя бы в руинированном виде надземная, не катакомбная, да, не некая церковь. Потому что давайте помнить о том, что христиане не сидели все-таки 300 лет до доброго императора Константина по катакомбам. Они спускались служить в катакомбы, да, на могилы мучеников. И да, римские катакомбы сохранили изумительные фресковые ансамбли позднего 3-4 века. Но строили церкви открыто. Вообще основная форма храма – это там некий домовой храм. Потом стали отдельно строить в 3 веке. То есть даже упоминание о гонениях, даже о последнем Диоклетиановом гонении, это упоминание о том, что христиане уже строят церкви ввиду императорского дворца. Да, вот.
Дерзновенно.
А христианство было легализовано впервые при императоре Галиене, так называемый Малый мир церкви, то есть это примерно 260 год. И Диоклетиан даже первые 18 лет своего правления христиан не трогал. Это было последнее масштабное гонение.
Давайте вернемся к языку иконы.
И, может быть, разберем на примере.
Откуда берется это... Понимаете, мы говорим о развитии, о соборном опыте церкви. О развитии иконографических сюжетов. И что такое канон? Канон – это во многом приучение художника, с одной стороны, к дисциплине, с другой стороны, его приобщение к соборному опыту церкви, когда он действительно транслирует и понимает законы иконографии, это богословский четкий язык. Он понимает язык этих символов, он понимает, где вариация возможна, где нет. У нас, к сожалению, когда люди начинают сейчас говорить о каноне, многие понимают, что они имеют в виду то ли бытовую магию, как надо с молитвой растирать краски, или еще что-нибудь, или как надо, или они понимают под этим аскетическую практику только, как иконописец должен поститься и так далее, и так далее, и так далее. Либо, что самое страшное, идет подмена понятия каноничности, искусства, имитации стиля ушедшей эпохи, вот чего никогда не было в Византии. Ромеи, жители Византийской империи, будучи безумными консерваторами, предположим, в литературе.
Стилизация такая происходит. Да, стилизация.
Вот, да. Ужасная стилизация зачастую, потому что, вот опять же, жители Византийской империи, величайшие художники Константинополя, вот при том, что в литературе они консерваторы, в живописи, вы не то что одно столетие с другим в византийском искусстве, не спутайте, каждое треть столетия радикальная смена стиля. Сохраняется иконография, вот, сохраняется канон, да. Именно законы изображения, но близко никто не хочет имитировать, то есть для византийского художника сидеть в начале XIV века и пытаться имитировать, там, не знаю, там, камниновское искусство или искусство XIII века немыслимо.
То есть развивались стили, развивались техники, да. Но вот этот вот канон, он
закон
образовался, и закон изображения остался неизменным.
Новые сюжеты входят, новые вариации входят.
Если уже канон есть какое-то вот, какого-то изображения, он уже остается неизменным, если он перешел в какое-то каноническое состояние.
Так он сразу был, в общем-то, пребывает в каноническом состоянии. Церковь периодически пыталась регламентировать, то есть, допустим, в 692 году на Трульском соборе в Константинополе церковь, допустим, приняла решение соборно отказаться от цикла раннехристианских изображений, как, допустим, от образа Христа в виде Агнца.
А жалко, почему? Такой прекрасный образ.
Кстати, полностью церковь так не приняла, потому что Папа Римский Сергий I отказался это признать, и как раз продолжили подчеркнуто изображать Агнца. Это, И, кстати, многие говорят, на Западе не поняли глубокой восточной мысли. Ничего подобного, потому что папа Сергий I был сирийцем вообще-то. Так что это не имеет отношения к противопоставлению западной и восточной духовности. Просто Византия, Константинополь пытался все время быть законодателем, а церковь соборная не всегда готова была этому последовать. Тут
все было непросто.
Все было совсем
непросто.
Друзья,
у нас сегодня в гостях сотрудник, научный сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн. Мы вот-вот начнем говорить о языке иконы, но сейчас на минуточку вас оставим.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, мы говорим сегодня об иконе, о музее русской иконы в Москве, который празднует свое десятилетие. У нас в гостях научный сотрудник музея Сергей Брюн. И вот мы хотели сосредоточиться на языке иконы, который, как получается, мы сегодня не понимаем. Это нам мешает вообще понять, что нам несет образ. Да?
И мы имеем редкую возможность по радио разобрать это на примере, потому что все мы знаем герб Москвы, например. Поэтому давайте возьмем сюжет «Чудо Георгия Змии».
Да,
все его знают. И герб Москвы, в принципе, он сделан так канонически, да, вот.
Ну, похож на гербе иконы. Москвы мы видим образ чуда Георгия Змии.
На гербе Москвы святой Георгий похож на самого себя. На того,
нет, на самого себя он не похож, но иконографически,
да,
потому
но
что
имеется
изображено,
на географически,
всадник на коне поражает змея, хорошо, да, все это есть. Значит, здесь, конечно, проблема, потому что вот этот образ, который мы видим на иконах, на фресках, на монетах, на гербах, на орденах, вообще, на что мы смотрим-то? В чем смысл этого образа? Что это какое-то прижизненное или посмертное действительно чудо, то есть...
Реальное событие. Как,
да, что реальное событие, там, явился Георгий, убил какого-то крокодила под Бейрутом, спас девушку. Или это образ мученичества, мученического свидетельства. Вот, на самом деле, это второе. И вот очень интересна деградация, вот восприятие этого образа. Потому что, конечно же, изначально...
То есть, изначально была легенда, да?
Нет. Изначально было понимание, было почитание Георгия как мученика, как и многих других. А тут неплохо бы напомнить о том, что мученик, по-гречески мартириос, это что? Это свидетель. Это не каждый убитый за Христа христианин. И не каждый просто убитый христианин. Тут надо разделять мучеников и страстотерпцев, предположим. Мученик – это тот, которого ставят перед выбором умереть или отречься, И тот, кто до последнего своего вздоха свидетельствует о любви и милости Христа, молясь даже за палачей, обличая их грех, но не ненавидя этих людей. Нельзя свидетельствовать о Христе, угу, проповедуя ненависть или оскорбленность своих духовно-нравственных чувств. Угу. И не в Константинополе, не в Риме, а на провинциальном таком вот востоке, в Сиро-Палестинском регионе, в Египте, в Каппадокии, в Грузии, мы видим в 8-9 веках формирование такой новой иконографии мучеников. Если раньше изображали их просто вот дошествующими в белых одеждах, в византийских облачениях, то здесь их начинают изображать на конях, с копьями.
То есть мученик
поражающими. Воин. Ну, воин, это имеется в виду об иконографии воинов-мучеников.
Да. Ну, потому что воин Христов, да, поэтому?
Нет. Еще не было Милитес Кристи тогда, это и все теологии. И тем более не на Востоке, тем более да, вот не у этих людей.
На Востоке, да.
Вот. Нет, начинают их изображать на конях с копьями, поражающими змеев или царей неверных. Кстати, первый змееборец у нас Федор Стратилат. И в иконографии, в литературных вот этих текстах, Георгий изначально у нас поражает императора Диоклетиана. Опять же, все отлично помнили, что Георгий не являлся и не поражал царя Диоклетиана. Да. Он убит в Диоклетианово гонение. Угу. Диоклетиан его благополучно пережил и пошел сажать капусту в колонии, угу, да, в своем дворце.
То есть он как
пенсии.
Бы поражает это зло, которое
нравственно,
концентрировалось.
Нравственно, да, физически. Угу. Они за счет своей жертвы торжествуют над князем и всеми силами мира сего. Отсюда эта иконография. И вот поэтому любые вот эти вот сказания о победе над змеем, о том, как Георгий вот иконографически поражает Диоклетиана.
Ведь они всегда поражают змеи в уста.
Не всегда? Чаще всего, да, в уста. Вот что очень важная тоже символика. Но, в принципе, есть разные варианты. Кстати говоря, есть некоторые грузинские иконы, где уже есть именно чудо Георгия о змеи, но над змеем все равно написано Диоклетиан. Вот. К сожалению, ну, то есть слагались изумительные вот эти вот потом сказания сначала о Федор Стратилате, потом о Георгии. Первое сохранное вот такое изложение «Чудо Георгия о змее» – это грузинский текст, скорее всего, перевод с раннего греческого текста. Вот. Рукопись есть 11 века, да, сохранена. Она переведена на английский язык, она издана. Вот. То есть важно же, что не просто спасение царевны, но и крещение города.
Расскажите эту историю о спасении царевны, потому что вот про ленточку это просто настолько так красиво.
Ну да. Вы можете увидеть очень часто на целом комплексе памятников «Чудо Георгия о змее», там, пожалуйста, там росписи 12 века в Старой Ладоге, да, наши византийские замечательные. Огромное количество памятников. Там наша замечательная икона вот в нашем музее ростовский, там Георгий на голубом коне позднего 15 века, один из уникальнейших шедевров, приобретенных музеями за последние годы. Так вот, вы можете увидеть, что царевна Елисава, она же не просто стоит, а она стоит с поводком на змее. Она ведет, словно бы змея параллельно. И сказание сводится к следующему, что вот, если по первому тексту, да, идти, был некий град Ласия. Собирательный, сказочный город. Это не конкретное место, это тем более не Бейрут, как у Якова Ворогинского в «Золотой легенде» уже. Да, вот. Вот. Некий град Ласия, живут там язычники. Как проклятие появляется этот змей, который требует человеческих жертв, требует деву чистую. Да, и отцы вынуждены отдавать своих дочерей, которых выбирают по жребию. Жребий падает на дочь царя, царевну Елисаву, ее выводят, прячутся за стенами города. И название города потом будет меняться тоже в разных переложениях. И тут живой, кстати говоря, во всех ранних восточных вариантах живой Георгий, это не посмертное явление, живой Георгий скакал там по своим армейским делам, видит это безобразие, вот, и опрометью скачет к царевне. Вот что важно, он не бросается на змея. Знаете, как там в исландских сагах, там Сигурд на Фафнира, там из дупла с мечом сразу.
Не бросается женщина защищать сразу.
Так нет, он к этой женщине относится не как к статуэтке Оскара, а как к полноценному соучастнику процесса. Вот, чего нет в эпосе, в принципе, да, то есть там ни в каком, ни в ближневосточном, ни в греко-римском, ни тем более там в исландском, скандинавском. Здесь он скачет опрометью к царевне Елисаве, спрашивает, в кого ты веруешь, кого молишь о спасении своем? Она называет имена языческих богов, он говорит, их нет. Моли Христа Бога нашего, Бога единого, воплощенного, пришедшего в мир, умершего на кресте и воскресшего. Блиц катехизис, как показывает практика, когда рядом
змей. Пользуется ситуацией.
Да, очень, очень,
очень эффективный, да, когда рядом
когда
змей.
Когда смертельная опасность, да.
Вот, то есть, ну, это общее дело, это связанная девочка молится, он с молитвой сражается. И только вместе они могут победить. И в итоге, да, он поражает змея, что важно, он его не убивает, он его поражает. Царевна Елисава снимает свой пояс и набрасывает его, как поводок на змея. То есть, что мы видим в этих иконах, когда царь, Ласий, ее отец, да, стоит, смотрит на это вот шествие. Хрупкая девочка, жертва, идет и ведет своих слабенькой ручкой на тончайшем поводке чудище, перед которым трепещет весь город. Это вот именно торжество беззащитных мучеников над змеем язычества. Это глубочайшая символика, потому что по этому сказанию дальше состоялось крещение всего города. А Георгий отбывает, чтобы принять мученический венец от Диоклетиана.
Ну, вот это история сейчас... просто о двойном свидетельстве. Сначала свидетельство Георгия принцессе, и потом свидетельство принцессы своему народу, как Иисус и женщина у колодца.
Вот фактически так, совершенно замечательный параллель.
Вообще, я сейчас думаю, вот что делать? Наверное, чтобы научиться этому языку иконы, наверное, нужно приходить к вам на экскурсии. Наверное, это самый простой путь. Потому что где ты все найдешь, все эти знания?
Нет, ну, во-первых, есть замечательные книги.
Ну, в книгах труднее, нужно знать, какие книги, нужно все это найти.
Знаете, вот замечательную книгу Лоскова и Успенского, да, изданную, там «Смысл икон», и так далее, там, многократно переизданную, опубликованную, да, это такой плод парижского нашего богословия, парижской школы, все это есть. Но там Ирина Константиновна Языкова, замечательный специалист современный, вот, богослов икона, там, да, ее книга «Сотворение образа» замечательная, вот, все это можно смотреть, но, конечно, у музеев очень важная есть здесь вот эта смысловая нагрузка, потому что важно, во-первых, да, дать человеку понятие о языке иконографии, но еще важнее не просто превращать это, понимаете, музей не должен превращаться в церковно-приходской клуб. Тут должна быть очень четкая грань между популяризацией и наукой. Не когда вы начинаете распадаться на популистские вещи, а когда вы можете человека поднять до какого-то уровня, не только дать ему знания об иконографии, но научить его ценить и различать памятники. Вот это очень важно, потому что всегда есть опасность скатиться до объяснения простейших вещей. А только если в музее идет полноценная научная жизнь, только если идет глубокое изучение памятников, можно это все передать, и это действительно превращается не в центр популяризации, а в центр просвещения.
Ну, у нас вот как раз вопрос тут есть, но вы уже на него чуть-чуть ответили. Расскажите, как в вашем музее совмещается научная и выставочная работа?
Вот научный, очень хороший вопрос. Интересно, от кого он исходит?
Ирина Лазаревна. И второй вопрос. Еще интересует вопрос атрибуции икон. Ну, мы, конечно, сейчас тут чуть-чуть затронуть сможем только, да?
Ну, во-первых, вот, допустим, два наших сотрудника и наш научный руководитель, глава научного отдела нашего музея Ирина Александровна Шалина, который и создает фактически концепцию каждой выставки. Сердце музея – это собрание, это работа с памятниками, и это научное, это их изучение, это научная и выставочная деятельность. Вот, если говорить об атрибуции, то вот и Ирина Александровна Шалина, и наш ученый, допустим, секретарь Анна Петровна Иванникова, блестящий молодой специалист, это очень востребованные эксперты Министерства культуры, которые не только для нас памятники атрибутируют, а для министерств, ведомств, в принципе, там, МВД, Министерство культуры, таможня, церковь там, на высшем уровне, понимаете. Очень такая четкая здесь команда специалистов. И каждая наша выставка строится действительно вокруг очень конкретной идеи. И вот нам спуска не дают нигде. Все выверяется, понимаете? Отбор памятников, разработка идеи, работа с текстами, работа с описаниями, работа с освещением. Если бы этого не было, никогда бы ни наш музей, ни многие, наверняка, другие частные музеи бы не взяли бы в, понимаете, в... Мы бы не прорвали эту блокаду, когда речь идет о приеме нашего музея в Международный музейный совет ЮНЕСКО, с тем, что, понимаете, сейчас на юбилейной выставке генеральный директор Третьяковской галереи сказала о том, что открыто там на камеру, что она поражена объемом коллекции и подходом к работе. Это то, что достигается просто потом и кровью нашего научного отдела. Этой группы, именно этой конкретной группы единомышленников, ученых, Ирина Александровна Шалина. Очень приятно, что Михаил Юрьевич Абрамов, человек который вошел, казалось бы, в этот мир по наитию, он, то, насколько он это ценит, и то, как внимательно он за этим смотрит, соучаствует, и при этом, неся колоссальные затраты, никогда ничего не диктует, а смотрит, какие-то вещи предлагает, учится, интересуется. Это очень важно, понимаете? Очень, это редкое сочетание ума и такта.
Что мы проникли вот так вот в вашу как бы кухню. Да,
ну,
друзья,
вот отвечаю, да.
Напомню, что у нас в гостях сегодня научный сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн, и мы через минутку продолжим.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну, друзья, мы уже вынуждены завершать почти наш разговор, потому что пролетели 40 минут просто незаметно. Наверное, но стоит еще затронуть какую-то одну икону, которую
вот помните,
мы видели в воскресенье.
А вот была еще икона, про которую нам сказали, что ее никто никогда еще нигде не видел.
Так идея нашей выставки
Рождества. Юбилейной. Да, икона Рождества.
Да, я понимаю, о чем речь.
Немножко расскажите
значит,
тогда.
Вообще идея нашей вот выставки юбилейной, новое открытие русской иконописи, это памятники, которые либо никогда не были опубликованы и не были на экспозиции, либо те, которых мы не видели многие десятилетия. То есть это и наши новые поступления иконы, которые приходилось там возвращать из Германии, там, из прекрасных американских прерий, штат Висконсин, и так далее, и так далее. И вот 17 частных коллекционеров и 7 государственных музеев предоставили вот такие уникальные памятники. Нам очень было важно, потому что, на самом деле, больше всего и наши основатели, мы ценим вот именно то, как нас воспринимают наши коллеги. Ученые, наши коллеги из музеев, для нас было очень важно то, что нам Государственный исторический музей передал на временное хранение для этой выставки потрясающий шедевр, псковскую икону Рождества Христова середины XVI века. Вот икона, которая поступила в исторический музей в 23-м году и ни разу не была опубликована. Она впервые опубликована в нашем каталоге выставки и ни разу не экспонировалась.
Она какая-то и обычная, и необычная.
Она совершенно изумительная, да. И там очень редкая иконографическая вариация, когда Христос лежит не в яслях, а на руках у Богородицы. А ясли пустые.
Потому а если что... это символ гроба же, ведь, да?
Да, совершенно верно. Значит, тут надо напомнить, что и католики, и православные впоследствии совершили просто эстетическое преступление, когда стали писать новорожденного младенца Христа, как такого голенького пухлика в таких пасторальных деревянных яслях,
насенях. А потом стали делать таких куколок и продавать.
И куколок продавать, да, и так далее. То есть уже все... Вот действительно понимаешь, что значит профанация при самом добром побуждении.
Но тоже можно сказать, что радовались воплощению... Так, мне кажется, тоже... Ну.
Радовались воплощению, но...
Ну, мы сейчас говорим об иконографии, да, как мы радуемся
воплощению. Как мы радуемся, да, и во что это вдруг может, к сожалению, перерасти, когда это приобретает, к сожалению, при добром побуждении карикатурные отношения немножко.
Это вообще тенденция, что хорошее желание часто в кич переходит, это, к сожалению.
Так это называется профанация, не в ругательном смысле, а в процессе. Так вот, все-таки в средневековом искусстве, в иконописи Христос лежит в каменных яслях, в пеленах, как в гробу, потому что он рождается, чтобы умереть. И есть прямая перекличка.
То есть это как его погребальные пелены.
Прямая параллель. Он рождается, на глазах у ослабевшей девы его омывают, пеленают, кладут высеченные в камни яслях. Спустя 30 или 33 года его на глазах у ослабевшей матери снимают с креста, пеленают, омывают, пеленают, кладут высеченные в камне гроб. И в гимнографии, и в иконографии прямая символическая перекличка между прямая связь пещеры Вифлеема и пещеры Голгофы. И вот в этой псковской иконе, что изумительно, там пустые вот эти ясли.
Но все равно животные присутствуют.
Ну, животные заглядывают туда, да, вол и осел. И вот эти пустые ясли прямо начинают напоминать пустой гроб. Потому что они заглядывают, такой... должен там быть Христос,
его
а его там нет.
Да, но хочу вступиться все-таки за католический вертеп, потому что, например, даже и у православных есть, делают сейчас такие вертепчики из бумаги, дети вырезают фигурку
Христа. Я ни слова не сказал против вертепа.
Так,
ни слова. Я сказал только то, что Понимаете, в вертепе может быть точно такая же иконография, о чем я сказал. Когда мы видим именно просто миленького, голенького ребенка на сене, пропадает
без
эта символика.
Вертепа.
Да, да.
Тогда понятно.
Близко никто, потому ни один разумный, любящий христианское искусство человек никогда в жизни ничего не скажет против
вертепа. Потому что я даже видела, что и православные делают вертепы. В Калуге, в частности, я видела вот в православном храме.
Конечно, нет. И вообще идея вертепа,
понятно.
И театрализованного
значит,
вертепа – это общехристианское наследие.
Значит, мы просто не поняли друг друга.
Конечно,
я вот хочу сказать,
конечно.
Что люди шлют сообщения и благодарят вас, говорят, спасибо, очень поучительно и важно знать, а то у нас сплошной негатив об иконах.
Негатив об иконах?
Негатив об иконах.
Негатив в головах или негатив на Теосе, я не знаю, где, но, короче
говоря. Где же, нет, по-моему, вполне
позитивно. Божественное происшествие, негатив об иконах.
Да, так что вот, значит, все-таки немножечко такая вот просветительская миссия через нашу передачу тоже.
На иконе Рождества, когда животные, вот, по-моему, там...
Волосел,
да. Заглядывают в ясли. Это не параллель такая вот?
Ну, понимаете, мы же не знаем, но то есть можно здесь говорить, рассуждая, богословствуя над иконой,
да.
Что да, это можно сказать, что параллель.
То есть это не улыбка иконописца?
Ну, вы знаете, он умер в середине 16
да.
века, поэтому сложно сказать.
А
вот
просто...
Это уже вопрос нашей интерпретации образа, который уже переходит из области строго научно-искусствоведческий в образ богословского размышления, интерпретации нашей субъективной вокруг памятника.
Вот
важно
вопрос,
не путать это с наукой.
Сергей, сейчас мы заговорили о животных. Я вспомнила, что на одной из икон, где чудо Георгия, о змеи, там конь так трогательно смотрит, повернул голову и смотрит на змея. Ну, это так мило, так трогательно. Кажется, очень одушевленно. Кажется, что чувствуешь настроение художника, да, вот иконописца, хотя, казалось бы, канон и все там, да?
Да канон – это же не шампур, на которые нанизывают живую плоть художника. Канон – это язык художественный, который позволяет делать удивительные вещи, поэтому смотреть даже на отображение тех же коней… Понимаете,
это...
особенно в искусстве русской иконописи, да. Там иконописи Русского Севера и так далее. Это удивительные
вещи
можно найти.
А у вас же есть икона, где конь с узором? Русским, народным.
Ну, что-то мы на
есть,
пока не
знаем. Есть архангельская ткань.
Архангельская, да,
но
с это
перевесь,
архангельским узором.
Это перевесь, ну, то есть это сбруя коня, она прописана совершенно
по-разному. Да, но все равно она прописана
иногда.
Прямо вот как узор прописан.
Ну, конечно, да-да-да.
Хорошо, ну вот у нас, к сожалению, остается две минуты. Я думаю, что в эти две минуты очень хорошо будет сказать вообще, как вам попасть, какие у вас еще есть лекции вечера в музее, чтобы вот раз такой есть интерес, чтобы люди могли прийти
конечно,
к вам
но музей у нас,
узнать.
Опять же, как я повторяю, музей бесплатный во всех своих проявлениях, поэтому это нельзя считать рекламой.
Очень уютно.
Спасибо нашему, опять же, основателю Михаилу Юрьевичу Абрамову. Да? У нас огромная экспозиция, 4 этажа, больше 10 залов. У нас памятники, опять же, в принципе, от 2 до начала 20 века, ну, 2-го, там, 3-го, 4-го, несколько скульптурных, да, в основном памятников. Вот, памятники русской иконописи от 14 века до начала 20-го. Музей находится на Гончарной улице Москвы. Гончарная улица, дом 3, строение 1 на Таганке. Да, Таганская кольцевая, совсем близко. У нас очень хороший сайт, поэтому, если пробить в Яндексе или в Гугле «Музей русской иконы», все можно быстро найти. И страница официальная в Фейсбуке, страницы группы ВКонтакте, все новости о лекциях, о концертах, обо всем, что у нас происходит, о выставках ближайших, о событиях.
И у вас каждую неделю какое-то мероприятие?
Каждую неделю у нас всегда работают лектории, опять же, открытые, бесплатные, поэтому каждая неделя лекция по пятницам.
А, каждую неделю по пятницам, то есть это вот...
Стабильно, да, но всегда лучше свериться. Вот. Выходной день у нас только один, это среда, так что так, каждый день с 11 до 7 мы работаем, поэтому приходите, будем рады. На самом деле все делается для того, чтобы этот музей жил и как научное, и как общественное очень важное начинание, посвященное чему? Сохранению иконы.
Спасибо большое за такой интересный рассказ. Мы сегодня уже вынуждены завершать наш разговор, но очень надеемся его продолжить. Спасибо, Сергей. У нас в гостях был сегодня научный сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн. И мы с вами прощаемся до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.